Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 апреля, суббота. С вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Нормальная тема.
Хорошо, значит. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8. Код 495.
Ну и, конечно же, все подключайтесь к нашим видеотрансляциям в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницы в одно слово. Везде вас ждем. Давайте с утра нажмем лайки. В этот прекрасный утренний вечер, да, прожмем лайки.
В этот прекрасный утренний вечер. Я думаю, что он даже, кстати, не напрягается. То есть вот у вас-то мозг сломался, а он даже не понял, я боюсь. Всем доброго вечера, хороших выходных. Всем доброй ночи, пишет ADM Studio.
Хишедоу пишет, Осипов получает желтую карточку на первой минуте.
Да.
Ты знаешь, у меня есть история на эту тему.
Нету Mrs. Next Match, нет, у нас правил? Потому что тебя-то явно уже перебор.
Если надо, можно завтра.
Можно тоже кто-нибудь желтую мне выдайте, пожалуйста, или красную.
Мы тебе можем сразу красную, но мы без себя, конечно же, не справимся.
Кто вы можете? Кто вы можете? Ладно. Что у тебя
история? Короче, история такая есть. Значит, бизнес-центр Румянцева, мы с тобой там были.
Да.
Очень далеко. Мы там с тобой смотрели автомобиль, если ты помнишь.
Бизнес-центр Румянцева? Нет. Что это за, что за автомобиль?
Это BMW.
Это понятно.
Естественно. БС, фары вспомни, и ты сразу поймешь. Парковка, бизнес-центр Румянцева. Но сейчас не об этом. Я его открывал в свое время. Это было достаточно давно, лет 5 назад, значит, утро, 12 часов дня. И я выхожу на сцену и говорю: «Добрый вечер, дорогие друзья!» И у меня тишина просто. Ну, весь, ну, ты понимаешь, да, просто полный этот. И они не понимают, что происходит.
Колумб Америку открывал, это бизнес-центр.
Значит, я смотрю назад, музыканты не понимают, что происходит, они в недоумении. Я еще раз: «Добрый вечер!»
Да, ну я понял уже, да.
Поэтому, друзья, просто я привык, что...
Я идиот.
Что я работаю всегда вечером. Для меня некоторые форматы, они странные, как бы выступать... С утра. Для меня странно. Ну, только утренники, если, да, слава богу, в них я не принимаю участие. И сегодня, поэтому всем, конечно же, доброе утро. Вот с такой вот маленькой байки начали этот эфир.
Да. Недостаточно маленькой была байка, я тебе так скажу. Фомину сегодня голос странный, пишет Валерий.
Вы знаете, у Георгия в четверг был странный тоже голос. 18.05.
Что у меня был в четверг? А, это точно, да.
Наши слушатели поймали тренд, да, представляешь? Как будто бы уже очень-очень давно.
Так, майор Осипов разжаловать в лейтенанты. У вас свой салон, спрашивает Григорий из Санкт-Петербурга. В смысле, автосалон? Нет, пока, кстати, нет. Ну, можно было бы уже как-то
замутить. Это было бы прекрасно. У нас даже название есть уже готовое.
Да?
Да.
Какой?
Бабосики.
Бабосики? Автосалон Бабосики?
Да.
Ну, кстати, почему нет в духе времени?
Так, готовьте типа, свои бабосики.
Давай, ладно, ты тему выбрал.
Ты знаешь, вот как раз именно этим сейчас занимаюсь. Мне нравится такая тема на злобу дня для нас с тобой.
Для нас с тобой.
О том, что в Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели для многодетного родителя до 35 часов. Георгий Романович, я тебя поздравляю.
Нет,
еще один.
А, это
еще
да.
Один. Вот нужно еще немножечко поднажать. Я надеюсь, твоя супруга сейчас слушает наш эфир.
Нет, я
немножечко,
надеюсь, что она спит.
Немножечко поднажать.
Угу.
Представляешь, тебя отпустят.
Я считаю, что это бред какой-то,
не отпустят,
честно говоря.
Не отпустят, а 35 часов будет всего лишь.
Я считаю, что это бредятина. А кто это предложил? Нету там?
Конечно, есть.
Есть
сейчас мы найдем.
Да?
Сейчас найдем.
А что-то заранее.
Пояснительная записка была, значит. изменения предлагается внести в Трудовой кодекс Российской Федерации.
Тут не написано. Тут да, не написано, да, кто. Интересно. Что-то чувствуется дух ЛДПР немножечко где-то в воздухе, да, поэтому есть ощущение, что мы еще поработаем.
Георгий Романович в рабстве, ему не светит, Миша Николаев пишет.
Да, есть такое. Но по мне это прям вот чушня какая-то, честно говоря.
А я думаю...
С какого такого перепуга вдруг многодетные родители должны меньше работать? Они должны больше работать? В моем понимании.
Слушай, ты...
У
ты,
тебя же много
ты
детей.
Ты хорош, но смотри, ты выполнил демографическую, значит, проблему, ты
минимум,
ее исправляешь,
минимум
у тебя есть.
Да.
Прирост небольшой к населению есть, если я не ошибаюсь, если ты ребенка,
ну, это
ты...
если мы про трех говорим.
Да,
там не уточняется, про 3, 4, 5, там просто, говорит, многодетная, да? Ну, многодетная у нас от 3.
Видишь, 3, как 3
работает. 3 это минимум. 4 это, ну, уже получается, ты вообще большой молодец. 5 мы тебя прям хвалим. 6 красавчик. 7 Вай, красавчик.
Сейчас подумайте, сколько Георгий Романович хочет детей.
Да, но
тут есть скрытый смысл.
Мне кажется, что в зависимости, вот если уж мы вносим там какие-то нюансы, тогда надо именно вот по количеству детей менять. Давайте сделаем так, что за тебя будет кто-нибудь работать потом в итоге вообще, но тебе будут деньги платить, ну типа 10 детей.
Ты
вообще ничего не делаешь.
Как плохо это работает, вот допустим, на мой мозг. То есть, если я слышу слово «многодетные», значит, получается, что 3 ребенка. А на самом деле работает-то не так. От 3. То есть, я думаю, что в сознании граждан должно работать...
Это что? Ты опять повторяешь. Я только что это сказал.
Нет, я к тому, что я подтвердил твою теорию. То есть, я сказал
3.
Я даже не подумал о том, что многодетные – это хотя бы от 3. То есть, должно работать в сознании граждан всегда, что от 3 минимум, как ты и сказал. То есть я подтверждаю эту теорию. Но,
это
смотри, пишет о том, что, допустим, у Артемия Лебедева 10 детей. Кто-то нам писал о том, что... сейчас, подожди. А, говорит, я многодетный отец уже на утреннике. А вы? И смайлики, Василий пишет.
Ну вот, всем многодетным вопрос. Должны ли многодетные родители... Там родители или только отцы?
Сейчас давай посмотрим. А, для многодетного родителя.
Родители, ну ладно, есть, хорошо.
Или
все
папа,
многодетные
или
родители, должны ли они работать меньше, чем обычные люди, у которых двое детей, например? Или наоборот, они должны работать больше, по идее? И вообще, с чего это вдруг такие поблажки? Это же ваш добровольный выбор был, правильно? Вы сами решили стать многодетным родителем. Никто вас не заставлял. Так почему же вдруг вам должны давать какие-то поблажки на работе? Ну и, собственно, те, кто не многодетный, тоже, пожалуйста, звоните и рассказывайте нам. Как бы вы отнеслись, если бы ваш многодетный коллега уходил бы постоянно, ну, на часочек пораньше с работы? Говорил, ну все, давай, адьос, и я пошел домой.
Мне СМС-портал
925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, телеграмм, трансляции, лайки, все дела, электрошок, не забываем.
Мне нравится то, что многодетные родители, а их сразу видно по чату, пишут, я от грызунов отдыхаю на работе.
Вот у меня тоже есть такой многодетный родитель. На телевизоре.
Мне уж страшно стало.
И он говорит каждый раз все ровно то же самое. Он в прекрасном настроении всегда на работе. Он говорит, я тут расслабляюсь. Здесь сильно легче, чем дома. Поэтому вот рано начали за многодетных думать. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Вы в эфире.
Практически.
Доброе утро.
Доброе.
Георгий, два Георгия.
Да, это мы.
Вы знаете, что я вот хочу сказать. Первое, начнем с Лебедева. 10 детей. Вот если бы, ну, мы все знаем Лебедева, мы не про автобиографию. Если бы он с утра и до вечера, как говорится, вставал и ложился с этими 10 детьми, это был один образ Лебедева. Поскольку все сосредоточены, может быть, там по 2 по одному, это совсем другое. Многодетные, вот мы как бы говорим, многодетный, вообще мама тут главная участница, многодетная. Так вот, многодетный папа,
почему?
Если у него...
А? Это еще почему мама здесь главная?
Почему?
Да.
Главное, потому что она рожает, она вынашивает детей. А папа, извините, сделал свое дело и пошел на работу.
А, всего-то папа все лишь на работу пошел, точно. А вы ветки жуете, а вы сидите ветки жуете там вместе с детьми, правильно я понимаю, да?
Что жуем?
Ветки. Ну, дерево, сено там. Что придется, что найдется, то и жуете.
Кто папа заработает?
Кто папа заработает? Вот оно что значит, да.
Но я не про то. Если трое. И вот вы знаете, если у вас третий ребенок появится, как изменится ваша жизнь, если вы будете конкретно в этом участвовать, без всяких нянь. Если четыре ребеночка, другая жизнь. Поэтому то, что говорят, ну, поменьше работать папе, это какое-то привлечение, хотя бы чтобы он не бежал от этого количества сделанных детишек, а участвовал. Вот это для этого.
Да.
Гратас, это твоя теща, да, звонила?
Нет, это точно не она была. Что значит должны меньше работать? И где так разрешают? Вы про госструктуры? Да пока... Давайте так, и никогда ничего подобного не будет. Это просто законопроект какой-то очередной, такой хайповый.
Мне нравится, что тема, подготовленная заранее для программы «Отбой», в программе «Бабосики» обретает другие краски. На самом деле, я ее рассматривал абсолютно с серьезной точки зрения, если ты помнишь, да, в четверг.
Нет,
это,
не помню.
Или в пятницу было. Ну, у тебя все перепуталось. А теперь получается, что мы все переводим в шутку, и сейчас будет вечный
спор. Почему в шутку?
Мамы, папы, нет, а кто важней.
Ты подожди, а кто сказал, что это шутка?
Ну, не знаю, мне кажется, что все переводится уже в смешной характер.
Ну, я не знаю, что здесь смешного? Не, понятное дело, это же программа «Бабосики», ну, так она должна работать, но я на самом деле не понимаю, почему смешно это сразу. Да не совсем. Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Владислав меня зовут.
Здравствуйте.
Я, знаете, что подумал, если он будет меньше работать, значит, меньше будет что-то производить какого-то продукта, правильно? Вот, допустим, он на окладе, а платить ему будет столько же, значит, кто-то этот продукт за него должен будет дорабатывать?
Обязательно.
Обязательно. А теперь представим, что на фирме все многодетные, все до единого. Все каждый день на час раньше уходят. Ну, фирма кверху пузом потонет.
Но, знаете, если все многодетные, то никто не многодетный.
Ой.
Понимаете?
Ну,
если мы вдруг добьемся такой истории, что у нас в стране будут все многодетные, то у нас никто не будет многодетный, все снова будут вкалывать полный день. И проблема уйдет сама собой. Главное, уйдет сразу несколько проблем, в том числе и с демографией.
Ты знаешь,
все многодетные, нас вполне устраивает такая история. Но это фантастика, так не будет.
Ты говоришь про демографию, а мне кажется, что это все ветвь той самой истории, которую ты обсуждал в программе «Отбой». Я уже не помню, когда это было, не спрашивайте, но не суть важно. Что именно, чтобы решить сейчас, на данный момент, демографическую проблему в стране, идет такая, знаешь, резкая реклама, очень агрессивная. То есть вкидываются новости, даются комментарии. Мне кажется, что просто нужно решать проблему, а решения нет. То есть вот и таким способом хотят заманить, так сказать, ну, родителей рожать больше детей.
Это
вот
странно.
И все.
Просто...
Если мы сейчас серьезную часть возьмем этой темы.
Да, ну тут вот правильно сказал Владислав, то есть кто-то будет работать больше, получается, за этого человека. Так или иначе, придется вот эти его часы дорабатывать.
Да, потому кто-то что чем будет... больше детей, тем больше тебе нужно, но это логично. Средств для того, чтобы прожить.
Как это тебе, твоего работодателя должно это волновать? Причем здесь твой работодатель?
Это ну, будет честно. Налог на малодетность.
Налог на малодетность, конечно, да.
Только то в есть, другой форме.
То есть, получается, вот этот человек... А если человек не может... Это Евгений Воркунов, наш звукорежиссер был. А если человек не может иметь детей, например, по тем или иным причинам? Такое же бывает. Но он, тем не менее,
будет
тоже
работать,
будет платить
получается, да.
этот налог на малодетность. Но а при чем здесь, в первую очередь, меня, честно говоря, волнует работодатель? Он тут... С какого такого перепуга вдруг решил поучаствовать в этой схеме? Работодателю не до фонаря, сколько у тебя там детей, если твой работодатель не государство. А такое бывает сплошь и рядом. Ну, и вдруг моноколесо выехало. Это нет, это не моноколесо. Это
моноколесо в отпуске.
Поздравляю. Поздравляю. Ты теперь с Казаковым.
Это самое обидное, что могло бы быть.
Слушай, знаешь, что мне не нравится? Какая история? То, что многие наши слушатели пишут о том, что приносит справку и не платит налог. Друзья, а почему вам...
Кто? Кто?
Ну, имеется в виду, что...
Больной человек, ну,
да,
по тем или иным причинам, который не может иметь
да,
детей.
Да, ты затронул эту тему. Но вопрос, почему вам кажется, что справка должна решать эту проблему?
Это же не настоящий налог. Тут Женя сказал, он сказал в другой форме. Он же будет все равно работать, как обычный, правильно? У него нету возможности соскочить на минус час в день. Нету такой возможности. Он будет работать, как все.
Такое ощущение, как будто мы фантазируем свою рабочую неделю.
А почему на минус час? А давайте на минус день сразу. Вот четырехдневка у многодетных.
Ну, я думаю, что и так.
Может, лучше дойдут. Так сразу. Или да, трехдневка. Сразу. Трех.
Мы торгуемся.
Лето уже близко, так что...
Мы торгуемся, чтобы вы понимали сейчас с Женей. Мы можем, типа, вот у нас как раз вопрос сейчас, да? Нам впрыгивать или не впрыгивать? Давайте сыграем в эту игру.
Вопрос состоит... Насколько нужно тем людям, которые пишут этот законопроект, и государству в целом, да. Я пытаюсь все в серьезное русло,
да, понимаешь? Причем здесь работодатель.
Я думаю, что здесь шла речь в этой новости, в конкретной, про государственного работодателя, то есть тех людей, которые работают на государство. Но тогда мы с вами возвращаемся в времена Советского Союза, когда все люди, ну, большинство людей... Работала на государство, на заводы.
Что так Советский Союз не нравится?
Я ждал, когда ты выйдешь.
Мы возрождаем вечные темы. В одной теме.
А при чем здесь Советский Союз? Не, вообще тоже не понимаю.
Я тебе объясню.
Возвращаемся. Не возвращаемся мы ни в какое время Советского Союза. В Советском Союзе все вкалывали. А здесь ты, получается, будешь вкалывать за другого.
Ну и получается симбиоз.
Никакого симбиоза нет.
Когда люди хотят меньше работать, все хотят работать на государство. Если это государство будет обеспечивать эти часы, то есть уменьшение этих часов, и тогда мы будем рожать детей. А многие, знаешь, что тебе скажут?
Да чушь какая-то. А почему я не хочу рожать детей, например?
Тебе не кажется, что уменьшение недели... Прикинь,
у тебя есть
недели...
часы, а потом они уменьшаются.
Не надо так. Не.
Ты что такое несешь?
Тебе не кажется, что вообще уменьшение часов рабочих – это бред? Почему кто-то должен работать меньше? Почему просто? Объяснить.
Дайте мне... Ты только что отстаивал эту позицию.
Нет,
ты перекрашенный.
Я не крашу. Да. У меня нечего красить, брат, на голове. Я был бы счастлив быть перекрашенным.
Тоже правда. Слушаю, с любимой сейчас нам по 45. Вот сидим, жалеем, что вместо пятерых всего двоих строгали.
Вопрос. Что вам мешает, Брает?
Вперед!
Нужны стране дети.
Не, а что пока...
Демография.
Ну... Пока же нет, не принят закон, что его тоже, да?
А, то есть сейчас наши слушатели ждут просто.
Верните многодетным дисконт при оплате коммунальных услуг. Раньше было всего 70%. Ну, это вот ближе куда-то, честно говоря, к реальным мерам, чем рабочая неделя. Мне вообще, вообще так скажу, отстаньте от рабочей недели.
Вот мне тоже кажется, что это вообще несовместимые вещи, но...
Вообще все, что касается... Да, понятно, этого купили. Коммуняку купили. Рабочими днями, естественно. Чем еще можно было?
Красота. Слушай, а что, мало льгот многодетным семьям? Вот я знаю одну многодетную семью, ты тоже ее прекрасно знаешь.
Не, нормально льгот, но он можно больше.
Был один ребенок, он ездил на метро.
Да.
Два ребенка он на старый BMW ездил.
Да.
Третий ребенок родился,
плитку
он себе...
Плитку перекладывали.
Нет. Да, это там было.
Третий ребенок родился, у него уже был... По-моему, Мерседес. Да, третьего ребенка уже выписывали на хороший Мерседес. Сейчас хороший GLE 6.3, брат, AMG. Многодетный отец.
Тот многодетный отец.
Да, я просто к тому. Друзья, не надо никогда приравнивать, как ты сказал, к рабочей неделе.
Не, я вообще предлагаю детей, не только в контексте детей. Вообще отстаньте от рабочей недели. Хватит на этом хайпиться. Просто отстаньте, нормальная рабочая неделя, оставьте как есть, все привыкли, хватит постоянно говорить, что вы ее уменьшите. Минус 30 секунд к рабочей неделе. Все, голосуй за ЛДПР, за справедливую Россию. Справедливую Россию. 45 секунд минус. Хорош, успокойтесь.
Увеличиваю до минуты.
Да.
Новые люди.
Увеличу до минуты, не новые люди. Люди старые. Там в основном все в порядке, всех мы знаем.
Требую скидки в КБ на коньяк и виски для многодетных. Это очень актуально. Надеюсь, Дума меня услышит. Добрый док. Кстати, употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
Детей виски поить?
Пробовал куда-нибудь? Я слышал, они засыпают сразу, вырубаются после этого.
А ты пробовал?
Друг рассказывал. Самым эффектным решением была бы помощь с закрытием ипотеки. В духе за первого государство 20% закрывает, за второго 50%, за третьего полностью. Остальные затраты большие, но тянутся. Жилье самый сложный вопрос.
Василий, стоп. Давайте так. 100%, вот сейчас серьезно. 100%. Серьезно.
Я согласен с Василием.
Есть материнский капитал. За каждого ребенка выдается определенно. Не надо ничего мне говорить. Варкунов даже не смотри на меня. У меня пока ноль.
Ну вот тогда.
Слушай, ну тебе материнский капитал дали, ну честно.
Ну дали, и
тогда,
что?
Ну, ты так же можешь давай этими деньгами Бога, что он не размножается.
Сегодня в гостях Сосо Павлиашвили. Тут получается то, что тебе дают все равно эту историю в виде материнского капитала. Все жалуются, что его никак нельзя использовать. Почему? Погасите ипотеку.
Да никак его нельзя использовать.
Ну а погасишь
какую ипотеку?
Ну, почему? За первого ребенка дают 600 тысяч, за второго ребенка дают 800 чем-то, правильно?
Честно говоря... 740 мне дали.
700 за второго?
За двух.
За двух. Всего 740.
За первый не получал.
Да. Ну, слушай, все равно дали какую-то часть, ипотеку ты можешь закрыть.
Это мизерная часть. Это...
Ну, а кто тебе сказал, что будет легко?
Нет, никто не сказал, что будет легко. Тогда не надо это использовать как аргумент.
В Чите где-нибудь в области, в Читинской, можно купить дом, наверное, за эти деньги.
Ну, конечно. Ты сам делал выбор жить в Москве.
Да.
В Москве все дорого.
Не, ну мы ориентируемся на область Читинскую, правильно? То есть у нас в основном люди живут не в мегаполисах, а да, в деревенских домах.
Где
и
в мире?
На это.
Где в мире? Не, вообще не за рождение ребенка.
Не надо это
деньги.
Тогда. Не надо про рождение.
Саудовская Аравия.
Не надо про это говорить как про ипотеку. Я бы не использовал материнский капитал и как аргумент ипотеку, потому что это слабый аргумент. Его не надо использовать. Он никаким образом с ипотекой, с жильем не помогает, этот материнский капитал. Образование. Образование – другой вопрос. Вот на образование там уже в процентном соотношении совершенно по-другому получается. А с ипотекой, ну, даже не лезьте туда. Ну, типа, это сейчас звучит абсурдно и смешно. Никакой ипотеки это не помогает. Я бы вообще, кстати говоря, посмотрел, какой процент людей. Где-то наверняка есть статистика, да, вкидывают в жилье материнский капитал. Надо глянуть.
Сейчас как раз этим и займемся во время
нет,
новостей.
Безусловно, нет. Сейчас новости, потом продолжим. В Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 апреля, суббота. С вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК». Бот, звоните 7373-94-8, код 495.
А также залетайте на наши видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде они идут, давайте поднажмем, залетаем, прожимаем лайки. Ну и, конечно же, можно задавать здесь свои вопросы в чате. Всех вас ждем.
Как мужчины, скажите, пишет Королева Марго, она же Елена Искунцева. Скажите, какой процент адекватных мужчин, от которых можно рожать от общего числа всех мужчин? Для меня требование это интеллигентность и высшее образование. Шоферня блудливая женщинам не нужна. И жиды... Елена Искунцева.
Не хочется никого обижать, поэтому...
Давай вообще, мне кажется, знаешь, есть шедевры, которые трогать нельзя.
Василий сразу влетает и пишет 48%.
48.
Нравится реакция наших слушателей. Сразу, мгновенно вкинуть. Те, кто слушает нас в YouTube, сейчас через 10 секунд, подожди, напишут процент.
А, да, тоже правда. Так, за многодетность не дают денег. За первых двух меньше 800 тысяч, за обоих не за каждого, пишет Василия. Василиса, а Василий? Вот подряд еще пишут Василиса и Василий. Как это вообще можно? Вы пробовали воспользоваться этим сертификатом? Там куча препятствий и ограничений. К примеру, использование мат-капитала автоматически часть собственности отчуждает в пользу ребенка и, соответственно, теряется вся гибкость при продаже и обмене квартиры. Это да.
Вам безусловно.
Шансов ноль продать вообще потом такую недвижимость. Не получится у вас. Всех будут предупреждать сразу же. Перед тем, как, значит, смотреть вашу квартиру, что тут мат-капитал, все, значит, туда мы не едем смотреть. Эта квартира перестает существовать.
Вик, ну, или там пишет, любая недвижимость. Виски от стресса, от многодетности.
Да. Ладно, давай дальше куда-нибудь. Все, хорошо. С многодетностью мы поняли, меньше работать не будем. Чувствую я, что-то мне подсказывает.
МФ в YouTube-канале, давай зачитаем этот комментарий. Вложил мат-капитал на ипотеку, не жалею. Уменьшился ежемесячный платеж.
Ну, вот, наверное, да. Ну, типа,
знаешь... Это о той статистике просто, о которой мы с тобой разговаривали.
Да, ну, мы не поднимали эту статистику. Просто этот материнский капитал с точки зрения ипотеки, он не решает тебе вопрос. Он, типа...
Помогает тебе чуть-чуть.
Нет, он так делает, типа, приятно.
Знаешь, типа... Смотря какая ипотека.
Да, ну, ты где-нибудь видел ипотеку в 400 с чем-то тысяч рублей? Вот где-нибудь такая ипотека существует, нет?
Ну,
ты,
если у вас ипотека осталась миллиона два.
Бесплатный кофе раз в месяц.
Да, вот, бонусная программа, чисто вот оно, да. Типа такой, ой, как неожиданно и приятно, и все. Но, типа, драматического влияния на жизнь никакого нет вообще.
Душнилый,
Господи. А вот с образованием немножечко по-другому. Образование, в принципе, на одного ребенка полностью может хватить на хорошее образование. Сколько сейчас стоит какой-нибудь МГУ?
Мне кажется, ну, полмиллиона точно, потому стоит. Потому что, когда пройдет время...
Это правда.
Да, сколько это будет правда, стоить да. эти деньги?
Ну давай они так, же наполовину там... точно хватит.
Подождите, насколько я знаю, эта сумма индексируется.
Нет.
Индексируется для новых.
Для новых. Да.
Для новых пользователей.
Да. Если новый этот имейл делаешь, снова регистрируешься, там по-другому
будет. Две недели бесплатного периода.
Знаешь, такая фотка. Варкунов обычный, Варкунов с бородой. Варкунов с бородой накладной нос. Прическа, длинный волос, короткий.
Эндрю Первый пишет, что МГИМО полмиллиона в семестр за... Семестр?
Не в семестр.
Не в семестр. Ну, мне кажется, да, полмиллиона за год.
Хотя, подожди, нет.
МГУ, за год, первый мед, 650 в год. Семестр, вот. Это же...
Семестр, да, полгода. Нет,
полгода,
в год, да, полмиллиона, вот это я вполне. Но мне кажется, МГИМО может быть какой-нибудь факультет и полмиллиона за семестр.
Так
вполне.
Это сейчас нормальные деньги, ты не тогда понимаешь.
Тогда не хватит
ты
даже просто... на 2 года.
Не-не-не, ты просто от реальности
это
отошел.
Это особенный факультет.
А, в семестр?
Нет. Семестр миллион это особенный, да, миллион в год это особенный какой-то.
Вот если МГУ... Мед, 650. Там написано. МГУ да. Первый мед.
Вот ну, да. Эндрю Первый пишет, есть пруфы.
Для Винни-Пуха.
Есть пруфы, просто я за рулем. То есть, ну, получается, миллион в год.
Да не, ну то, что где-то существует такой факультет, где миллион в год, я допускаю, еще раз я говорю, для супер особенных каких-то, супер какой-нибудь блатной факультет.
Я сейчас как-то
расстроился. Я вам про среднее. Среднее, я думаю, что 1650 за МГУ, это вот вполне себе среднее. Ну, пока вот твой ребенок дойдет, то будет половина.
Ну, давай на нашем примере.
Ну, не на годик, на два.
На два не хватит, на годик.
Что, половина, половина, на половину хватит.
Ну, вот 800 тысяч за двоих. А тебе двоих надо.
Не, на одного, конечно. Я тебе про одного говорю. И этого материнского капитала на одного хватит.
На одного даже на год. Ну, вот на год хватит.
На половину обучения. На половину обучения хватит. Но на одного.
Высшая школа.
Второй путягу, все.
Высшая школа экономики. Выбирай, 70 тысяч рублей заранее. В месяц, Сергей. Даже ежемесячная оплата. Вот так. Ну, если мы сравниваем даже с тобой, да, когда мы учились, стоимость в 200 тысяч рублей нам казалось, ну, как бы,
так это приличное
образование. Я тебе к тому, что насколько выросло вот даже за 10 лет, как
понятно.
Мы окончили высшее учебное заведение.
Это нормально. На следующий год выросло, я помню. Очень хорошо, как вот все
вообще-то университеты... в учебном заведении, где ты учился, там не индексировалось. Ты как начал, у тебя фиксированная была стоимость.
Да, я тебе не про это, я просто говорю, что все на понятно. Следующий год выросло во всех учебных заведениях, вообще, в принципе, по Москве, я очень хорошо помню. Это ж был рубежный период, это ж был 13-14 год. Это момент, когда вырос как раз, когда Крым, вся вот эта история, первые санкции, и пошел там курсы, не курсы, все пошло вверх. И они первый год, они не отдуплили еще. Они сидели в университетах, не понимали, что делать, а вот в следующем году поняли, два раза, полтора раза, понимаю.
Слушайте, вот Олег пишет, если не трогать мат-капитал, он индексируется каждый год. Вот я тоже слышал такую историю, то есть если он у тебя на счету лежит, то все-таки он индексируется. Он не остается на прежнем уровне. Вы просто
папы
лежит. Проверьте, у вас там увеличиваются
они
деньги.
Они у мам.
Все ясно. Это же мат-капитал, слушай. Ну, такая мат-капитал у мамы лежит.
В чем? У тебя все мамы матершинницы, что ли? В чем логика? Я пытаюсь ее нащупать. Мат-капитал лежит у мам.
Материнский капитал.
А, вот, ладно, хорошо.
Исправлю.
От меня, от шофер неблудливый, персональный шофер, не пишет Михаил Сергеевич, в 96-м родилась одна дочь от первой жены. Сейчас она начальник отдела одного из топ-банков, зарабатывает в разы больше меня. Вторая дочь от второй жены работает учителем младших классов, работа ей нравится и тоже зарабатывает больше меня. И что? Вы молодец к этому? Но вы все равно для королевы Марго не подходите. Но кто сказал, что королеве Марго нужны были бы хорошие дочери? Она ж не сказала, какого качества нужны дети. Она сказала, какого качества нужен мужик. А дети, может быть...
Ей нужны... Она же королева.
Royal. А, точно, да. Но это мужик. А дети могут быть и хобо, бомжары. Откуда мы знаем? Ничего не указано в зачете, говорю, в задаче.
Глеб Урал,
значит. Задачи нету.
Вот надо переименовать материнский капитал, семейный капитал. Так будет справедливо и точно. Ну, знаете, от изменения названия ничего не произойдет, но я тоже согласен.
Как
почему материнский капитал?
Как назовешь, так поплывет. Как назовешь, так поплывет. Мы же за семейные ценности, семейный капитал.
Поэтому я тоже
100%.
Поддерживаю. Семейный капитал, кстати. Хорошее название.
Угу. Ну, либо... семейный капитал. Без разницы, кто его получает, на кого оформляют, сколько на самом деле в семье родителей, там, я не знаю, остался один по той или иной причине. В смысле, родитель один, родитель два. Если либо родитель один, либо мама-папа. Варианта только...
Вот смотри,
это опасно было.
Не, нормально.
А то там, знаешь, в Швецию по три.
Не, держим баланс. Вот. Нет, по три нет такого у нас. По три мы вычеркиваем сразу.
Королева Марго нас с собой обвиняет, что мы ушли от ответа. Так, серьезность включили. Мы ушли от ответа.
48%.
У вас сказали. Любой алкаш считает себя принцем. Вот так.
48%. Так любой алкаш, который считает себя принцем, находит себе королевну, принцессу. Замечательно. Вчера с другом виделся, он как раз такую историю рассказывал одну. В электричке наблюдал коллегу у него. Я не буду ее рассказывать, она просто мерзопакостная. Но там я вам так скажу, голубая кровь встретилась в электричке по полной программе. Немножечко разбавилась еще синеньким. И пошло-поехало. Там пошли такие.
А почему она в электричке?
Голубая кровь?
Да.
Ну, слушай, царский транспорт, видимо, знаешь. Ведь на поездах...
Это королевская железная дорога.
Цари же, да, ездили на поездах, правильно? На тот момент на чем ты еще мог ездить?
Это вот
на
этот поезде. Поезд, который у нас есть, царский,
с паровозом. Это поезд с моезд, елки-палки, дорогой поезд, да. Там электросик, а самый замечательный, там вот, да.
581 пишет, поверьте, проиндексировали два раза за 18 лет, было 350 тысяч, сейчас 648, вот так вот, практически в два раза вырос материнский капитал. Давайте его называть уже семейным. Друг нас услышит.
У вас он вырос. У меня ничего не растет. Только с прибавлением детей он растет у меня. У жены. Он где-то там отображается. Она мне показывала. Проверь, я видел один раз в жизни его.
Не верь, проверь.
Да а что она с ним сделает-то? Ладно бы она могла его куда-нибудь потратить. Что она с ним
сделает? Чисто пацанам позвонить, да, там это сделать, туда-сюда.
Да, чайхану подскочить, короче, обвести к нам машинку.
Еще один раритетный BMW.
Да,
ну а не хватит уже. Как сходить на баллы за выборы, которые выдавались, миллион призов, сходить в ресторан, так же можно материнский капитал.
Если был вот весь этот спектр участников в материнском капитале, я думаю, да, потратился бы достаточно быстро. Это тоже глупость, конечно, так делать. Ну, давай, ладно, давай что-нибудь другое. Так, это у нас подорвали машину в Москве, это вчерашнее. Тебе интересно, да? Ну, хочешь, давай сделаем вообще интересно. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, здравствуйте. Молодцы, сделали по это, сам поинтереснее. Да, добрые герои нашего эфира. Доброго дня вам.
Интересно.
Да, конечно. Здравствуйте, Александр.
Слушайте, доброе утро. Я считаю, что мы живем в капиталистическом обществе, где государство на самом деле мешает нам, да, нам мешает жить.
Угу.
Она создает всякие проблемы, в том числе налог на бездетность.
Угу.
В каком капиталистическом обществе есть налог на бездетность? Перечисли, пожалуйста.
В капиталистическом?
Да.
В капиталистическом, видимо, в любом. Я, правда, не знаю ни одного примера капиталистического общества. В капиталистическом? Вот тут уже можно...
Да. Руководство страны, бюрократия, вот в капиталистическом обществе, оно обслуживает стариков и систему поддерживания жизни. Все остальное зарабатывают люди сами, своей головой, своим умом, своим всем вот этим состоянием.
Капиталистическое общество обслуживает стариков? По-настоящему капиталистическое общество? Никого вообще не обслуживает.
Обслуживать стариков.
Плевать хотело настоящее капиталистическое общество на стариков, на всех подряд.
Нет, это ловушка.
Это социалистическое общество поддерживает стариков, детей, многодетные семьи и вот все прочее. Капиталистическое общество никого не поддерживает.
Налог.
Мы балансируем.
Это очередной хомут на шею.
А у вас есть дети, Александр?
У меня не есть, но у меня их нет.
Uh-huh.
Я разошелся с женщиной, потому что она захотела меня держать за горло.
Uh-huh.
Она захотела быть головой, а не шеей. Да, она на самом деле учительница.
То есть вы бросили детей своих, получается?
Бросили.
Нет, меня выжили из семьи, потому что они решили меня сделать рабочим, а не, как сказать...
А не творцом.
Uh-huh. То есть хотели сделать обезьяной, отец, а не львом.
Отец.
Угу.
Есть отец семейства, а есть просто под каблуком.
Да, знаете, да. Такие, ну, понятно, вы это, да.
Вот, и я просто не захотел этим быть. Понимаете?
Да, понимаю, конечно, понимаю.
Да. Слушайте, Георгий, и вот на самом деле то, что вы топите за... За этот
это самый, твой как друг.
За налог на бездетность.
Да.
Зря вы это делаете. Я считаю, что вы отторгаете от себя большое количество слушателей.
Да, я знаю, он такой, слушай, Александр, я всегда это говорил. Он такой,
спасибо,
да,
Александр, да. Вы знаете, всегда приятно слушать ваши комментарии, особенно в программе «Отбой».
Да.
А у тебя сразу включается. Да, сразу Александр позвонил, ты сразу начинаешься. У тебя включается программа «Отбой»,
тебе инстинкты. Тебе претензию вкинул, ты выступаешь за налог на бездетность.
Я вообще-то приглашал гостя, который про него поет песню, не начинай мне здесь.
Про
что
налог?
За лев этот тигр? А?
Чего?
Он же лев, ты забыл.
А, про Александра?
Да.
И что?
Я вообще-то...
Ты давай с темы не съезжай, тебе претензию кинули, отвечай на нее. Приглашал он гостя, не гостя. Кому не начхать, ты тут налогами всех обложил, налево и направо.
Какие налоги, о чем вы говорите? Никаких налогов.
Слушаем вас, здравствуйте.
О, здрасте, ребята, это я, Андрей.
Здравствуйте,
Андрей. Андрей, здрасте. Александр, вот который там, 800 колес, который звонил.
Да.
800?
Постоянно какую-то ерунду говорит, то одно, то другое. Он вообще что-нибудь читает там, или там что-то читает, там какие-то книги, там статьи какие-нибудь. Постоянно какую-то ерунду говорит, ну правда.
Андрей, вроде... как показывает практика, он читает наш чат.
Ой, вроде человек, он образованный, молодец, туда-сюда, но что-то говорит, не впустить. Может, у него общество какое-то непонятное, может, не с теми людьми, не знаю, там разговаривать.
Его из семьи выжили.
Выжили, да, выжили.
Ну, не знаю, походу он врет, я ему ерунду говорю.
Андрей, ну как вы думаете, что кто-то может нам по телефону, когда звонит, врать? Не верю в это. Никогда в жизни в это не поверю. Не может такого быть. Постановление об элементах он читает. Кошмар.
Господи.
Хорош, издевайтесь-то. Это уже совсем не надо. Александр... Не надо, короче, я ступлюсь за Александра, вы сейчас вот перебор, мне кажется. Так, на мои налоги и так двое бюджетников содержатся, пишет Эндрю Первый. Мы капиталистическое государство, социальная ответственность, пишет Зурита. Ну, типа того, да. Вчера была пятница, пишет Эбили Фагенфлайф. Спасибо, позавчера был четверг. Давайте продолжим играть в эту игру. Так можно долго. Так, понятно, все, вы тут накинулись на бедного Александра. Ага, не с теми людьми общается, то в отбое, то в бабосиках. Да, причем и там с одними теми же. Вот он и общался.
Да, нет ощущения, что я с ним не общаюсь каждый день. То есть я проживаю эту историю через себя, проводя ее каждый день,
друзья. Это хорошо, это да, это аудиоспектакль. Целый. Тут герои со своими судьбами, понимаете, они раскрывают. Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Да, Георгий, приветствую, добрый дух на линии.
Здравствуйте, добрый дух. Здравствуйте.
Да, ну, конечно, капиталистическое общество, да, в котором якобы, знаешь, кто-то там думает о детях, стариках и так далее, это отдельный Александр респект, хоть чтобы он все-таки отсыпал, да, того, чего он иногда там курит, возможно. Но дело в чем, капиталистическое общество любое, и Александру Ликбез, да, и тем, кто не знал, оно в первую очередь действует в интересах бизнеса, то есть тех самых капиталистов, промышленников и так далее, и на детей, и там на все остальное, вот эту шелуху, да, с их точки зрения, им наплевать, по сути. То есть бизнес, производство, это современность Адама нашего Смита, Карла нашего Маркса и так далее повелось. И вот еще очень зацепила, да, там реплика одной из слушательниц, то, что там вот алкаши там, хотите найти себе королеву, да, что-то вот такое вроде. Тоже можно апеллировать к этому, но как бы многие представительницы прекрасного пола, да, так называемого, в том числе, собственно, с явно завышенными требованиями в этом вопросе существуют, да. У нас, слава богу, удалось это урегулировать в свое время, да, поэтому у меня сейчас трое детей и счастливая семья. Но тоже были поузнавения, когда тебе там предлагают, образно говоря, писечку, да, а ты за это должен все блага мира к твоим ногам положить, как говорится. Вот тоже здесь диссонанс, вот пора это... признать, пора прекратить.
Вот это формула. Вот я первый раз пожалел, что Жени нет, вот. В жизни, то есть. Вот, мне кажется, вот сейчас вот надо было. Сюда, да.
Костя Змитин пишет. Сейчас серьезно снесем. Доброе утро, Георгий.
А, это серьезность была только что. Я понял, да.
Вы меня сломали.
Рыночек, да, конечно, да. Порешал, так сказать. Да.
А я за налог на бездетность. Вот у меня сейчас двое детей, и я на них трачу больше половины доходов. А когда не было детей, этих доходов было значительно меньше, а свободные деньги тратил на фигню. Так что дети — это мотивация лучше работать, чтобы себе на фигню больше не оставалось. Ну а если нет детей, пусть налог мотивирует работать
скорее
лучше.
Так. Согласен. Я согласен, но немножечко у меня другая формула. Мне кажется, это мотивация больше работать, чтобы у тебя все столько же оставалось на фигню. То есть вот я фигней не готов жертвовать. Мне нужна фигня. Но и этим тоже есть что-то над спиногрызом.
Соответственно, а еще им должен... своя фигня понадобится.
А еще им тоже фигня, да. И получается, ну, главная константа для меня — это моя фигня. Она должна остаться. Но я должен им тоже все это обеспечить. И соответственно, ты больше зарабатываешь, чтобы у тебя оставалось на твою фигню тоже. Все, в этом, в принципе, я согласен.
Моя
нормально.
Моя фигня, она мне принадлежит и таким же, как и я. Тут просто задали вопрос, сколько это детей вот... у сегодняшнего гостя в программе «Формула музыки». Вот если бы певица родила в прямом эфире «Формула музыки», я бы сказал, что вы-то 5 из-за демографии.
Что?
Ну, видимо, топите за демографию.
Это кто сказал?
Это вот 892-е смс-сообщение написал.
Как? Я вижу только сообщение, как Жени нет. Вы ее убили?
Гуф, ты умер?
Да.
Да не, меня убило.
Нет, Жендос заболел. Не парьтесь, все в порядке. Выздороветь сколько? Сколько,
говорю? Сколько?
Сколько? Ну, сколько тогда выздороветь?
50 граммов.
Так, это мотивация больше работать, чтобы меньше зарабатывать. Какая-то неправильная мотивация. Это мотивация больше работать, чтобы меньше зарабатывать. Наоборот, почему? Больше работать, чтобы больше зарабатывать. Ну, вам просто теперь на большее надо тратить. Не, я в этом смысле вот всех, ты не дашь соврать, всем, кто у меня спрашивает. А так получилось, что я из ровесников из компании один-единственный человек, у которого есть дети. Вот такое вот пропащее поколение, что поделаешь. Вот именно из-за вас, сволочей, и пытается сейчас государство придумать, что бы сделать. Потому что сидите себе, ничего не делать. Бездельники бездетные. О, господи, зумерочки. Я автоматически себя в бумерочку написал. Да, мы все ровесники, а вы зумеры. Вонючие соевые,
значит. И Shadow спрашивает.
И вот все у меня спрашивают, что надо? Я говорю, все просто, вообще это прекрасно, только в два раза больше надо денег зарабатывать. Это правда. И все. И я всем так говорю. И что-то отпугиваю. Я говорю, надо просто в два раза больше работать, в два раза больше денег
зарабатывать. Такие, нет, конечно, нет. И Shadow спрашивает, а Фомина что, заболела беременность? И смайлики, вы что-то знаете.
Беременность не болезнь.
Ну нет, Миша Николаев пишет сразу, ага, заболела.
Жень?
Винцо на даче глушит.
Да.
Миша Николаев что-то знает, смотри.
Винцо на даче
глушит. Миша, вы там что?
Подписаны вместе, на что-то?
Что ли?
Да.
Или подписаны?
Честно вот говоря, вот нет подробностей. Да и вам они, мне кажется, ну, особо не нужны, эти подробности. Так, что-то я вот смотрю, вы, товарищи мужчины, у вас вот... Звонок доброго дока, он увел немножечко в стороночку. Это он так раз за секунду и все сломал. И все ушло вот туда, куда бы я не хотел, чтобы это уходило. Поэтому я повторю свою попытку и попытаюсь с этой темы соскочить. Но уже после выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 апреля, суббота, с вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян, всем доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495.
Видеотрансляции у нас идут на YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде подключайтесь, мы вас ждем.
В ЦИОМ 66% россиян уверены в будущем человечества на других планетах. Все-таки у нас вчера был день космонавтики, и вот, ну, 66%, вот это большая часть россиян вообще, в принципе, в этом уверена. При этом еще треть считает, что различные космические события уже сказываются на их жизни. Речь идет об образовании новых звезд, падении метеоритов и взрывах на Солнце. Согласно опросу в ЦИОМ, положительного мнения придерживаются... противоположного мнения придерживаются 55% респондентов. Это уже о том, что космос каким-то образом влияет на их жизнь. Взрывы на Солнцах.
А я думал, это речь про ретроградный мир.
Вот мы про это сейчас тоже поговорим. Допускают существование жизни на других планетах 75% россиян. Каждый пятый считает, что такое практически нереально. Итак, ну давайте, верите ли вы в то, что у человечества будет будущее на других планетах? Что мы будем колонизировать, там, я не знаю, Солнечную систему, а потом, может быть, выберемся куда-нибудь за пределы? Верите ли вы в жизнь где-то там далеко, в космосе? И влияет ли каким-то образом космос на вас? Не вот, не технологически, то есть там за космосом тянется технологический прогресс, который потом в гражданскую жизнь тоже каким-то образом переносится.
GPS, ГЛОНАСС и вот это вот.
Да, не, вот не это, а вот именно просто происходящие естественным образом в космосе вещи. Летит комета. Вон вчера, я видел, комета полетела, была запущена вчера в качестве тестирования комета, полмира увидела комету. Значит, вот летит комета, взорвалось что-то на Солнце, солнечное затмение, лунное затмение, там вот еще всякие какие-то затмения. Вот это вот все влияет на вас, на вашу жизнь или нет? Ну и про жизнь, естественно, тоже не забываем. Русы не боятся космоса и ящеров, пишет Миша Николаев. Факты, да, это мы. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм. Присоединяйтесь к трансляциям. Лайки ставьте обязательно.
Да, и сделает человечество мультипланетным Илон Маск. Он это сделает. Он продолжитель мыслей и дела Циолковского и Королёва. Вы знаете, может быть, все-таки он и продолжитель в какой-то степени, но он все-таки коммерческую составляющую в это все вносит.
Да, если, давай по чесноку, какая разница?
Ну, потому что Роскосмос все-таки занимается наукой. Он занимается тем, чтобы...
А он занимается... Я думал, что Роскосмос в основном сейчас занимается обороной.
Это... Все возможно, но мы эту тему не будем затрагивать.
Нет. Ну, подожди, как бы, он не на основе науки это делает?
Нет, безусловно, на основе науки.
Он только жжет деньги, первое... вот выхлоп от денег летит в космос.
Первая его задача – заработать на этом денег. Космические
факт.
Туристы.
Честно говоря, уже не факт. По поводу Илона Маска я вот уже не
уверен. Это может быть не задачей, а... способом достижения цели.
Возможно. Во-первых, когда Илон Маск создавал Теслу, мы тоже не верили в электромобили. То есть это казалось да что-то сверхфантастическим. Ну, для меня лично, я свое мнение высказываю.
Электромобили
сверхфантастическим.
Электромобили раньше, чем двигатель внутреннего сгорания появились.
Ну да, но смотри, там же была другая инновация. Автопилот. То, что автомобиль
нет,
мог сам...
Нет, автопилота. Нет, до сих пор нет никакого автопилота.
Ну, в смысле, она сама может ехать.
Не может она сама ехать.
Ну, нам
ровно демонстрировали. Ровно так же, как и другая любая машина может ехать современная.
Любая сама. Машина может прямо. Ехать сама с горы.
Да, тоже. Вот и эта едет примерно так же. Прямо она едет, больше она ничего не делает.
У всех была машинка на батарейках. Да, игрушечная. Но для меня было это лично открытием. И сейчас то, чем занимается Маск, это тоже открывает для людей какие-то новые возможности.
Так а почему ты тогда считаешь, что он не продолжатель дела Королёва?
Ну, просто я говорю, Королёв был тем человеком, который начинал путь в неизвестность, в неизведанное. Сейчас дорога протоптана, и на этом можно зарабатывать...
До определенного участка.
Согласен,
ничего на этом нельзя зарабатывать.
Ну, в смысле, отправляют туда...
Коромысли, никто туда никого не отправляет. Ничего на этом зарабатывать на данный момент нельзя. На тупо полетах в космос не зарабатывает никто. Это одни сплошные убытки.
Ты не прав.
Нет, а кто зарабатывает на
космос? Зарабатывают все.
Кто? Кроме космонавта. Космонавт, предположим, что-то
вся индустрия космическая оплачивается, собственно, всем человечеством.
Да, ну вот. Заработать-ка на этом. Вот ты решил создать ракету. Ты Илон Маск. Как ты на этом деньги сейчас заработаешь?
Я
не
найду...
считая, не, вот только на полетах в космос, вот от конкретного полета в космос.
В смысле, на выведении спутников, например.
Не, он о чем говорит? Он говорит о том, что он людей туда засылает и за билеты бабки стрижет.
Туристов.
Туристов. Нет никакого
деньги-то
туризма.
Деньги-то не на этом зарабатываются.
Да, ну туризм, я имею в виду туризм.
Деньги на технологиях зарабатываются, на технологическом.
Технологически, да. Технологически я согласен. Потом как раз все это ты продаешь.
А есть еще запуски научные, которые никогда априори не окупятся. Но мы, допустим, узнаем какие-то подробности о Сатурне,
я имею в виду,
о Юпитере.
Чисто туристически нет никакого космического туризма. Ты говоришь
есть
сейчас...
Джефф Безос.
Ты говоришь, ну, это не космос.
Virgin Galactic.
Это не космос.
Ну, 100 километров преодолевает. Да. Поэтому
просто высоко летит.
Формально это космос.
Как раз вот не совсем космос. Но это не то. И вот на этом не зарабатываются деньги. Это визионерские истории. Это типа... Как купить...
Старлинг зарабатывает деньги.
Старлинг, это не про... не туризм.
Это не туризм, но деньги он зарабатывает.
Ну,
это,
кстати, я не знаю, что он зарабатывает, Старлинг, честно говоря. Я статистику никакую не видел. Но это коммерческий проект, безусловно, но мы говорим... Он про туризм.
Спутниковое телевидение.
Спутника. Да я тебе не про это. Я тебе говорю про туризм. Не существует никакого космического туризма.
Нет, туризма не существует.
На полет человека в космос не приносит никому никаких денег.
На МКС туризм есть. На МКС возят туристов.
Каких туристов туда возят? Когда там был турист?
Недавно. В прошлом
на
году,
МКС?
Да.
Ну, я что-то это пропустил. Ну, может.
Ну я, но честно говоря, тоже
честно, мне
не
кажется,
слышал.
Что никто на этом денег не заработал.
Так, турист на МКС.
Это имиджевая тема.
Космический туризм.
Имиджевая тема. Туризм космический. Смотрю, это имиджевая тема. То, что делает, это открытие сейчас для меня. Это то, что делает Илон Маск, это имиджевая история. Но если мы говорим про продолжателя дел Королёва, я мог бы назвать, на самом деле, Илона Маска таким человеком. Но не в смысле научного подхода, а в смысле идеи. идею он, безусловно, продолжает. Человек, который хочет покорить космос дальше, он, безусловно, на этой же истории стоит. С этим глупо спорить.
Хорошая была вчера мысль о том, что является для вас открытием.
Мы не будем про вчера.
Я хочу сказать о том, что космос в 61-м был невероятным открытием, чем-то просто неимоверным. Сейчас, с помощью даже того же Илона Маска, да, если мы возьмем его во главе, это кажется чем-то уже, ну вот...
Я бы не
вот
брал его во главе.
Нет, ну вот этой истории, насчет которой мы сейчас говорим, с тобой спорим.
Чем-то
вот таким вот уже, ну, реально близким для народа. И человечество
близким
стоит...
для народа?
Ну, в смысле? Туда люди летают, ну, не ежедневно.
Какие, твою мать, люди туда летают? Ты где
когда
их нашел-то,
этих раз людей?
Космонавты. А космонавты не люди?
Космонавты!
Астронавты.
И все?
Ну да, я понимаю.
Они это, и тогда это туда летали, я тебя удивлю.
Так это что-то реальное. Что-то реальное уже. Но человечество стоит
тогда
на пороге открытия чего-то нового. Вот чего
вот
тут вопрос? Тут полет
мы
на Луну, там очередной, полет на Марс, космические вот эти программы, о которых Дмитрий Рогозин, приходя, да, когда еще был главой Роскосмоса, говорил нам. Ну, то есть мы сейчас с тобой говорим об открытиях новых планет. Ты же сам задал эту тему.
Открытие новых планет происходит прям ежедневно.
Не открытие новых планет,
посещение. А высадка, да, посещение. То есть мы туда сможем
давай так,
приехать,
посещение каких-нибудь прилететь. Планет. Ну, потому что до сих пор никакие другие планеты не посещались человеком.
Ну, речь идет только о Марсе.
Нормально,
больше
Луна,
всего,
хоть
больше
и спутник,
всего.
Но является планетой. Да,
ты хорош зудеть, ёлки. Луна, это спутник. Луна — это большой космический корабль, всем это известно. На обратной стороне Луны.
Сергей Петрович,
ты не смотрел «Звездных войнов», я не знаю.
Давай, вот смотри. Летит комета, маленькая комета, врезается в Луну, там маленький кратер.
А если большая летит, то большой кратер.
Большой кратер, но тоже неглубокий. Почему? Потому что это просто железная оболочка, посыпанная грунтом. Это всем известно. Ну ты что, плоская причем еще. Это просто плоская пластина. Ладно, я сейчас шизу буду прогонять.
Подключайте лазу.
Да,
да,
звоним лазе.
Это можно долго.
Земля плоская, друзья.
А у как нас... же планета КВН, пишет Юрий Константинов. А вот это хорошо, вот это было.
Тогда
мы начинаем КВН далеко.
Тогда было совершенствование... Давай ты.
Тогда было совершенствование двух систем. Сейчас мы опять делимся. Снова скоро будет соревнование систем. Наверное, скоро начнется новая эра космонавтики. Ну вот, об этом можно рассуждать. Вот верите вы в это или нет? Новая эра космонавтики, в моем понимании, будет... начало этой новой эры, когда вот этот барьер будет преодолен. Вот когда то, что сделали в свое время Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, будет преодолеваться и преодолеваться так, что мы это заметим. То есть вот посещение Марса, грубо говоря, окей, да, построить казино на Луне, ну да, тоже вот, это типа заметная тема. Да, а вот все остальное, это не начало новой эры никаким образом. Двигает ли Илон Маск это? Ну, наверное, двигает в определенной степени, как может. Как может, двигает. В фильме «Вспомнить все» уже показано, осталось воплотить в жизнь.
Слушай, а вот...
Про фильм «Вспомнить все» я только женщину с тремя грудями помню. Вот больше ничего не помню.
Там же инопланетяне оставили устройство, которое топит там льды, и появляется атмосфера. А потом да. Шварценеггер такой, как...
Ну, Шварценеггер тоже помню.
Да.
Он еще такой, такие глаза... Да,
глаза выпучил.
Да-да-да, вот у меня две сцены только. Вот. Двое глаз и трое титик, все.
По поводу фильма. Ну, да. Кто-то мог подумать, это что актер и режиссер полетят в космос снимать кино. Мы это сделали первое, это не прорыв. Прорыв. Безусловно.
Нет, я не считаю, что это прорыв.
Ну, в смысле? Отправить туда неподготовленных... космонавтов.
Они были подготовлены. Это не прям
слушай,
прорыв.
Тем не менее. Ну, это тоже открытие.
Тут зависит от того, в каком смысле мы используем слово прорыв.
Вот еще раз я говорю, что это должен быть преодолен барьер, который был когда-либо выставлен человеком. Вот, то есть, посетить сейчас снова Луну, на мой взгляд, это не прорыв. Если приедет человек на Луну и такой, а тут нету ничего... Из того, что америкосы здесь типа оставляли когда-то, вообще никакого следа, не было америкосов. И они такие, да, это был Кубрик. Ладно, это был Кубрик. Ну,
это типа, не был Кубрик.
Ни для кого не секрет, был Кубрик. Вот тогда, ладно, тогда я скажу, хорошо, значит, получается, то обнулили посещение америкосов, это зачли, значит, за первое, тогда это прорыв. Но на самом деле, если мы берем вот всю ту историю, которая существует у космоса, что, значит, там мы первые полетели, МКС, все дела, спутники, посещение Луны, вот в рамках этого посещение Луны прорывом не является. Посещение, я не знаю, обратной стороны Луны, наверное, там же не был никто, или посещение какой-нибудь другой планеты, прорыв, да. Почувствовать его надо. Нам, как обычному земному человеку, надо пощупать.
Вот прорыв — это не, вот, не то, что поставить флаг. Вот прорыв...
Поставить флаг там, где еще не было ничего.
Да, это не важно, на самом деле. Ну, вот ты прилетел туда, поставил флаг, а потом 70 лет никто не летает туда.
Да. Вот, хорошая идея.
А на самом деле прорыв — это когда мы возьмем и освоим Луну. Построим там базы, регулярные вот, сообщения.
Я говорю, это
например,
я говорю,
с Марсом регулярные сообщения.
Это да.
Вот это прорыв.
Маршрутку.
Да, маршрутку. Да.
Елена В., если принять, это что астронавты да. в 20 веке уже летали на Луну, налицо деградация космической науки и технологии. Возможно, из-за дикой затратности проектов не увидим мы пилотируемых полетов на Марс на нашем и вашем веку.
Да, да у меня, слушайте, вопрос. Нет,
а почему, если, да. если действительно, вот, да, сейчас спор вечный, если американцы действительно высадились на Луну.
Они
почему
точно там
они...
были.
Слушай, ну никто да, не знает. Никто
да все знают. Нет, давай так.
Не держал. Хорошо, высадить. Почему
я вот это не люблю, когда теории заговора на ровном месте начинают. Потому что дорого и бесполезно.
Ну откуда ты это знаешь? Понт из-за кинуть. Одного вот этого полета вот. Нельзя сделать вывод из него одного, что бесполезно.
Он не один был. Он был не один, во-первых. Их было много. Во-вторых, это тупо понт. Ну по факту.
На, вот полет на Марс — это не понт. Если мы действительно найдем там следы существования жизни ранее, например, это будет величайший научный прорыв.
Это да.
будет обнаружена жизнь еще где-то, кроме Земли.
Наверное, да. Тем более туда всю 30 секунд лететь. 30 секунд у Марса, ну вы что?
Я понял,
Джаред Лето. Джаред Лето же. Короче, Луна, ну просто понт, поэтому туда никто и не летает. А зачем?
Нам многие пишут, что Лукашенко уже собрался картошку выращивать на Луне. Вот это был бы прорыв.
Ну, вот
марсианин.
Это будет, вот это будет мощно.
Фильм «Марсианин».
Виталий Фили явно проснулся, он залетает в чат и пишет, что Элка Балашиха Марс была бы прорыв.
Найдите нефть на Луне, америкосы завтра на нее нападут уже. Марс — это большая
пицца пепперони. Там помимо нефти много всего есть. Луне.
Конечно.
Гелий-3, например.
Это, там вообще много всего. Там компьютеры разные. Это большая, я тебе говорю, тарелка летающая. Очевидные вещи приходится людям тут объяснять. Реально,
вообще.
Что это такое?
В глаза перелогинься.
И на маленьком плоту я плыву.
Да. Он точно там... Он точно там не были... Они.
Они точно там не были. Это величайшая афера.
Они точно там и не были. То есть у них, типа, огромное количество доказательств того, что они там были. У вас...
Даже у нас огромное да. количество доказательств, что да. они там
а
были.
А у вас убеждение, что это афера.
Теория правы, заговора. А может быть, космоса вообще не существует?
Вот сюда я покопал. Вот это мне нравится. Вот в такое я играю.
Нормальная ветка,
да? Да-да-да, вот типа...
Это голограмма.
Да-да, класс.
Надо спросить Катю Лели. Юрий Константинов пишет.
Слушаем вас. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Несколько десятков лет уже в авиационном институте есть специальность атомно-энергетические установки летательных аппаратов. До сих пор ни вертолета, ни самолета, ни космического корабля нет на атомной энергетике. Я вопрос хочу задать. Какой Марс, какая Луна? Каждый год выпускают специалистов, их уже несколько тысяч выпустили. Защищены сотни кандидатских и докторских диссертаций. Но никто не летает на атомной энергии. О каком Марсе вы говорили? Даже эту задачу решить не могут.
Бездари.
Бездари. Есть полно спутников, элементами питания которых являются атомные реакторы.
Вы душноту развели.
Есть полно спутников, не спутников, а космических аппаратов.
Духотень.
Которые
да?
используют...
Нам. Хорошо, давай так.
Наплевать нам.
Космическая, значит, программа полета на Марс, она уже не что-то далекое. Это реальность.
Ну, ну, во-первых, ты в это
полет на Марс?
Да.
Безусловно, верю.
Ты веришь,
я верю
что ты
в космос.
Его, ты веришь, что ты его застанешь?
Я уверен, что я его застану. Там же были даже сроки.
Врасплох.
Там же были даже сроки. Давайте...
Полет на Марс. полет на Сникерс. Твоя очередь. Сейчас мы тебя поймаем.
Сделай паузу.
Господи. Вот это так, вот эта программа. Вот она программа.
Я не могу.
Да.
Пилотируемый полет на Марс, запланированный полет человека на Марс с помощью пилотируемого космического корабля. Роскосмос, НАСА и ЕКА объявили полет на Марс
своей... это заправка, которая...
Ее уже
это...
не существует, там уже Лукойл. Объявили полет на Марс своей целью в 21 веке. В 45-м или в 50-м году компания SpaceX отправит туда первый экипаж к Марсу при помощи ракеты Starship уже в 29-м году. Тут, конечно,
две информации.
Я тоже читал.
Считал.
Читал о том, что в 30-м году Маск планирует отправиться на Марс.
Это может быть планирует.
Я уверен, что на нашем веку. Ну, 100%. Потому что, как писали наши слушатели, много-много лет ничего не происходит. Все, космос освоен. Мы туда летаем,
Он вообще не освоен.
Я имел в виду полет в космос.
В тему посоветую сериальчик. Называется For All Mankind. Это ради всего человечества.
Это что-то не на нашем.
Ради всего человечества.
Я вам посоветую другой сериал. Таксист под прикрытием, ребята. Вот это послание.
Ментозавры лучше.
Сейчас да, друзья. Вот, Виталий Пелисан пишет. Ментозавры.
Хорошо, молодой.
Он практически тебя опередил.
Сейчас вот было... вкусно поймали жанр, вот вы знаешь, эти вот, да, значит, ради всего человечества, таксист под прикрытием, бум, нормально.
Проктолога Питона надо отправить на Марс.
Классика, значит, в 30-м году...
Воркунов, собирайся.
В 30-м году построят павильон, который засыпет песком и картошку в нем вырастет, на... просто на земле, в смысле, у нас такие планы, вот в 30-м мы вот засыпем песком павильон.
А в фильме «Марсианин» там что-то другое было вместо песка.
А я, кстати, не смотрел фильм «Марсианин».
Я тоже.
Да,
но... А вот «Таксист под прикрытием»
это прекрасный сериал. Слава богу, не смотрел.
Еще «Ментозавры» не смотрел.
Мне кажется, главная проблема, на самом деле, вот этой космической отрасли, ее дальнейшего именно вот развития в область прорыва, это идеологическая история, на самом деле.
Это научная история. Здесь
а вот вообще не научная.
Нет идеологии.
Мне кажется, научная история была в 61-м году.
Объясню, почему она... И в 61-м году она была идеологическая. Здесь нужны визионеры, люди, которые будут своей страстью к космосу толкать эту идею вперед, развивать с точки зрения науки.
А может быть, нужны легионеры?
Легионеры тоже, бразильские желательно. Ну,
римские, справляется. Может
быть. Григорий СПБ, ваш выход.
Римские легионеры, хорошо тоже, да, хорошо. Вот, нужны визионеры, а визионерам нужны на это бабки. И бабки нужны космические во всех смыслах. А вот эти самые космические нужны, вообще невероятных масштабов нужны деньги. А для того, чтобы эти невероятных масштабов деньги выделялись, должны совпасть идеологии у людей, которые выделяют деньги, и у людей, которые это все реализовывают. А вот это происходит в наше время достаточно редко, потому что есть на что тратить деньги, мягко говоря. Сейчас возможность полететь на Марс, она призрачная и далекая. Вот ее вот сейчас очень тяжело пощупать.
Технически она есть.
А только это сможет тебе помочь кинуть тот самый понт, например, в войне двух центров силы в мире. В то время у тебя были и визионеры, и была эта возможность, ее можно было пощупать на ракете, вылететь куда-то туда, соответственно, тем самым кинуть понт, что мы и сделали в 61-м году достаточно успешно.
А я думаю, что... По-настоящему космос мы начнем осваивать только тогда, когда объединим все силы всего человечества в этом.
Да, а здесь нам кто, получается, нужен для этого? Нам нужен Орден Джедаев для
нам
этого.
Нам не нужен всего, Орден Джедаев.
Чтобы они как-то...
Мы просто совершим мировую социалистическую революцию.
А, тоже!
Сделаем одну страну.
Ну, мы же понимаем, что это, типа, примерно Орден Джедаев, да? Только мечты... Получается, ситхов. Красный цвет у ситхов был, да? Значит, это ситхи. Вот оно и сошлось.
Две чекушки с утра, коммунист. И ты на весь день космонавт с лунной походкой.
Две чекушки. И Ленин такой молодой, и в космос полетим опять.
Ты юный октябрь впереди.
А вот что ты так Марс-то тебе нравится? Красненький.
А ты знаешь, что на гербе Советского Союза вот красная звезда над планетой?
Угу.
Подумай, это Марс.
Вот оно, угу. все, мы да. поняли, мы откопали. Некоторых даже откапывать не надо, они не закопаны до сих пор. Как насчет такой темы на следующие полчаса, а? Вот это можно сейчас будет разжечь.
Копалка еще не выросла.
Вот оно, пошло, чувствуешь? Пошло кипение красной жижи, они здесь, сейчас они. Да-да-да, ну еще, Дзержинского надо вернуть, как ты думаешь?
Конечно,
надо, да, обожаю, мои любимые самые темы.
Царя надо вернуть, царь есть.
Сразу после новостей, резина с шипами или без? Новости на «Говорит Москва». Пять в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 апреля, суббота. С вами Георгий Осип.
И Георгий Бабаян. Всем доброе утро еще раз.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495.
Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, скорее подключайтесь. 25 минут чистого кайфа.
Ты считаешь, да?
Брат, это чистый кайф.
Ладно, хорошо. Давай,
детка,
выбирай
ты
тему.
Ты мой кайф.
Я тебя прошу.
Ты мой кайф.
Я прошу тебя. Ты этим,
давай попоем.
Ты этим душишь. Давай. У тебя целая программа есть под это выделенная.
Я там не пою. Воркунов мне не дает.
Это, знаешь, что-то не делает, не делает эту программу лучше.
Давай
не
так.
Делает ее хуже.
Хуже тоже, но когда как. Там от гостя сильно, конечно, зависит. Сильно.
Кстати, сегодня подключайтесь. В 17.05 будет Юля Райнер.
Вот я же говорю, понимаешь? Я же вот ровно вот про это. Вот ровно про это я тебе и говорил. Давай, ну.
No comments.
Вы обсуждали игру «Скуф и Альтушки», созданную российской компанией? Там можно рыбачить, драться с гопниками, играть на бирже.
Это смута?
Это жизнь, по-моему. Это просто жизнь. Рыбачить, драться с гопниками, играть на бирже. Это же вот ровно то, как я себе представляю идеальную старость. Старость. Реальность. Реальность. Лев звонил, да.
Сегодня, может быть, он обезьяна. Ну,
так,
что сразу?
Освещалась ли тема того, что у нас не везде есть теплые современные туалеты, а мы на Марс собрались, на Юпитер? Нет, кстати.
Виталий.
На удивление, вот давайте... вы первый, кто это затронул.
Вот давайте так. Так как вы
смотрите,
из Фили,
серьезно будет
из я серьезно.
Да.
Я тут зашел недели две назад в городской туалет.
И?
Честно говоря... Ну,
остался
знаешь,
жить?
Да не так то, зашло. Чтобы остался жить.
Так
прекрасно
хорошо.
Все. В Москве отличные общественные туалеты.
И
да,
вкусно.
Они стоят там 60 рублей, но тем... Фу, господи. Георгий Бабаян, кстати, да, это комментирует. Вот представляете, я сейчас пытаюсь вырулить, спасти этот эфир, просто дать тему нового общественного туалета в Москве.
Ты не
но
понимаешь,
нет.
Это отстойная тема.
Да нет, не тема.
Тема
на самом
туалетов
деле,
не раскрыта.
Вот просто, да, тема туалетов. Я просто хочу сказать, что зря вы гоните на московские туалеты. Все прекрасно.
Он не гнал на московские туалеты.
Да. Да. Современный теплый туалет. Ну что,
Юрий Константинов
не везде.
Пишет, доктор.
А, не кто? Везде. Ну, по России я не знаю. В Москве
на толчке
всё...
в космос летал.
Это было бы открытие для Бабаяна, представляете?
Почему?
Первый космонавт, улетевший в космос.
Это доктор кто?
А?
Доктор кто? Знаешь, доктор кто?
Нет.
Это сериал такой. Вот,
нет.
Вот получается, что это оказалось открытием
под прикрытием.
Для тебя.
Да,
куда ты
что...
лезешь, а? Отнимите у человека лопату. Он вот все копает и копает себе яму.
Я хоть умею хорошо копать лопатой.
Копаешь себе яму. Пожалуйста, кто-нибудь помогите мне. Я тебе сказал тему выбить.
Я уже выбрал тему.
Ну.
Опрос. Давай. Любим мы с тобой опросы. 41% россиян имеет опыт конфликтов на работе. Разногласия с руководством были у 42% сограждан. 28% респондентов назвали инициаторами последней ссоры коллег, 6 себя и только 5 других участников. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Superjob, который конечно. Есть в распоряжении, конечно же, радиостанции «Говорит Москва». Конечно. 31% опрошенных винят в рабочих конфликтах начальство среди представителей руководящего состава, а 40 рассказали 37%. Обвинили в конфликтах подчиненных 21%, назвали инициатором себя 10% и лишь 6% других участников рабочего процесса.
Угу. Вот это было вот в Макса Марина, пишет Ломбарди. И что? Вы не понимаете, есть такие вещи, в которых было все.
Это типа не
большая, большая советская энциклопедия. Макс и Марина. Вот, Юрий программа Лоза. Галилео. Да. Надо вот на это не обращать внимания. Было и было, ничего страшного. Еще темы, которые в отбое были, возьмем такими темпами. Подождите, мы еще завтра это как завтра. С вами снова материнский капитал обсудим. Вот вы поломаетесь.
Главное, чтобы не пришлось израильско-иранский
конфликт. Заткнись, рот закрой.
Я хотел
говорим про конфликт. На рабочем месте. Значит, были ли у вас конфликты с коллегами?
С Ираном?
Ну, ты на рабочем.
Ну, мне кажется, есть люди, которых зовут Иран.
Я ни разу не встречал. Вот Израиль точно есть. Как имя.
Израиль?
Да, да, да.
Израиль.
Так. Израиль, да, есть такое имя. Да.
Ну, и Иран должно быть.
Должно быть, да. И вот натравить друг на друга. Значит, были ли у вас конфликты на рабочем месте?
Григорий, СПБ,
кто был инициатором? Заткнись, господи.
Да пошел ты!
Рот закрой.
Рот закрой.
Хватит копать. Были и из-за чего? Кто был инициатором? Вы или тот человек, у которого был конфликт? И главное, как разрешился? Дали ли вы друг другу по морде? Плюнули ли друг другу в кофе? До сих пор, может быть, тайком все вот это делаете.
Кстати, вкусно у тебя кофе сегодня был?
У меня, да, на удивление. Спасибо тебе большое.
Потому что я за ним ходил.
Спасибо тебе большое. Если пошел на работу и ни на кого не наорал, зачем вообще тогда ходить на работу, пишет Юрий Константинов. Наши координаты 925-48-94-8. Это смски. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код 495. Также идет трансляция YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Везде подключайтесь. Говори, что ты теперь хотел. Давай.
Да я уже забыл. Ты меня перебиваешь и создаешь конфликт на ровном месте на
рабочем. Ты говорил что-то про Григория из Санкт-Петербурга.
О том, что он присылает фотографию, как он выходит из общественного туалета. Спасибо, Григорий. Явно фотография сделана не сегодня, потому что очень много снега.
Да, действительно. Интересно, что у вас хранится фотография, где вы из туалета выходите. Это очень... концептуально. Угу.
А что, в Иране и Израиле не бывает рабочих конфликтов 251? На что вы намекаете? Драки были, конфликтов не было. 892-й. Даже так? Драки на работе?
Драки были, конфликтов не было. Человек в UFC работает, наверное.
Чисто пожали руки.
Даже там конфликты были. Это интересно, в Кремле же много кто работает, у них конфликты есть, там башни в основном, башни конфликтуют друг с другом. У людей нет, только башни, только строение. Это под Кремлевской стеной, который бесплатный туалет, пишет Григорий Санкт-Петербург. Mm-hmm.
Стратегический подкоп, инвестор спрашивает, у вас же каждый эфир это сплошной конфликт, вы после программы деретесь? Да нет, мы выходим, обнимаемся, говорим, брат, это был лучший эфир в нашей да, жизни. Да, да, да. Пойдем чисто на кишку накинем. Я хотел сказать, поедим, но...
Да. Тебя точно к проктологу, брат.
Да. Питоны, если только.
А вы на ГМ часто ругаетесь на работе, пишет Глеб Урал? Я вот вообще ни с кем не ругаюсь.
Угу. Только что мы обсуждали, что он ругается со мной каждый эфир.
Ты... Нет, тут про людей. Бум. Понял?
Все.
Если бы этот микрофон можно было бы кинуть, я бы его кинул тебе в лицо. А я вообще обычно ни с кем не ругаюсь. Ну, так, конечно, бывает, да. Вообще тут правильно, это Жене принадлежит, да, эта
фраза про электричество. Вы Макана выходите.
Что всех надо электричеством здесь, значит, бить. В этой редакции. По-другому, конечно, никак это не исправить.
Да, но это многое объясняет, на самом деле.
Что
это? Она хочет всех электричеством бить.
Да,
я никого не хочу электричеством бить. Почему?
У меня больше всего конфликтов.
Да, в основном с главным звукорежиссером нашим. Вот. все конфликты там сосредоточены. А что она, чё она сделает? Она, да. Да, ну, Санта-Барбара.
Слушай, ну, конфликты на любой работе имеют место быть, но, знаете, не такие, что морду друг набивать.
Это повтор лучшего.
Ты думаешь?
Ну, морду набить на работе, это как такое? Слушай, ну, можно конфликтовать на тему того, что кто-то что-то не сделал, кому-то нужно за кем-то что-то доделывать. Ну, а какой еще может быть конфликт? Ну, вот какой? Вот как ты себе представляешь это?
Невкусный кофе.
Может быть, может быть. Но это кофемашиной по башке сразу, знаешь? Ну, не морду же бить за это.
Почему нет-то?
А ты боишься, что тебя морду разобьют?
Нет, вообще не боюсь. Я сам кому хочешь здесь морду разобью. Ну, кроме тебя, Казакова. Вы потому что очень большие.
Таня, Маша, сюда иди! Сюда иди, сказал. Сейчас будем морду бить. Вера!
Да не, ну слушай, я даже себе... Я себе даже такую картину не могу представить, чтобы с кем-то здесь конфликтовать. Ну реально, ну что за глупости?
Мужчина!
Нет, надо дать должное, когда приходит новый человек, коллектив, конечно же, многие относятся ревностно, и, ну это же, опять же, возвращаясь к моей теории, ну как?
Морду не взяли, опять что ли? Эти новые косячи.
Премпионность, да, все надо за них переделывать.
Заметили, что лысый все агрессивные, пишет Юрий Константинов?
Да, да, но я
вообще добрейшей души человек.
Обращаю внимание на это, правда, Юрий Константинов, все.
Вот, кстати, хорошая идея, хорошее развитие темы.
Покой Григорий Джейсон Спобай,
сейчас не дает им всем. Потеплеет, будут на работе битвы из-за кондиционера. Да, вот это бывало, когда сидишь в редакции. Да. Мне холодно, мне жарко, мне...
И это все он один.
Мы с главным звукорежиссером года два назад придумали отличную историю. Мы взяли и регулировку уровня мощности кондиционера и заклеили, и написали: не трогать большими руками. Два года никто не трогает. Только все можно выставить температуру.
Вы кондиционерные террористы офисные. Вот вы оба с главной сволочью.
Ну, Денис... давай не будем бросаться такими словами.
Ну да, хорошо, это, ладно, это согласен. Перебор. Ну вот вы плохие люди. Как это? Буллинг, шейминг. Какие там еще есть? Газлайтинг. Вот вы все вот эти вот истории взяли.
Абьюзинг.
Абьюзинг. Вот этой наклеечкой все это сделали. Так это у вас нет конфликтов. Знаешь почему?
Газгольдер.
Потому что у всех с вами конфликт.
У всех это у кого?
У всех. Вот кто, кому холодно в этот момент в редакцию? У всех конфликт.
Какая разница? Главное, чтобы не было по кайфу, да?
Во, ну вот, понимаешь, ну ты сволота, ты главный
сволочь
здесь, да, эгоист.
Да.
Эгоист.
Да, да. Ты главный. На самом деле, мне всегда было по барабану,
да?
Вот я тебе честно скажу.
Как хорошо,
холодно,
что у тебя
жарко.
Нет
главное,
глаз
чтобы...
на спине, ты бы удивился количеству плевков, знаешь, у тебя сзади, вот я тебя уверяю.
Это всем кто этим... мне говорит, ты... Вчера спорили, значит.
Не знаю, у меня все понятно.
Я вчера сижу в студии и говорю: Романыч, слушай, мне холодно как-то. Он такой: да не, мне отлично. Сначала в футболке просто посидел, потом куртку надел. Говорит: не, мне в куртке прекрасно. Я говорю: сволочь, у меня куртки-то нет. Вот так вот.
И что?
И что?
Кому не плевать? Чего у тебя нет?
Ну вот.
За работой.
Теперь это был пример, вам наглядно, у кого на спине больше плевков.
Не, кстати, честно говоря, ну, я вообще не понимаю, почему надо с кем-то конфликтовать на работе.
Вот. Обязательно нужно, иначе скучно.
Мне, ну, только если для развлечения, да. Я понимаю, у нас тоже есть такие ребята, которые для развлечения это делают, постоянно там друг другу приколы травят, это другое, это, мне кажется, не конфликт. Когда вы по-дружески друг друга как-то подкалываете, стебете, это ж, ну, до злобы до настоящего редко доходит. Только если ты там специально, намеренно какую-то грань не переходишь. А вот прям доходить до самого настоящего конфликта, чтобы вставать на границу с мордобоем, не, а не такое бывает, для меня это всегда было странно.
Ты знаешь, у нас в редакции есть железобетонное правило: нельзя приносить на работу рыбу.
Огнестрельное оружие.
Да, но это правило.
Нет, это правило нашего здания.
Это
а правило
да.
нашей редакции, что нельзя приносить в редакцию рыбу, потому что очень сильно пахнет. Ну, прям невероятно пахнет сильно. Но за это морды не бьют. Морды бьют за другое.
За что?
Да.
Ай, ладно, все, молчи. Давай послушаем лучше.
Давай.
Да, доброе
экспертиза,
утро.
Экспертиза, нет?
Доброе утро, нет.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Ой, что-то какие-то помехи идут.
Да.
Ничего, нормально, говорите.
А можно мне сначала задать чисто технический вопрос?
Да, давайте. Про помехи?
Что?
Не, ладно, по-моему, это не да, очень сильно. Не все равно. Слушаем вас. Доброе утро. Здрасте. Здрасте.
Доброе утро.
Доброе.
Милый друг, наконец-то мы вместе.
Да.
Разрешите, как говорится, ответить на ваш вопрос.
А давайте.
Насчет конфликтов. Конфликты есть. Не любим, когда опаздывают. Что делаем? Ну, не будем тыкать пальцем, кто опаздывает. Лишаем сладкого на полдник. А насчет конфликтов, ну, каждый день то соленое, то перченое. То перченое, то соленое. Но ничего, с этим делом как-то боремся. Ну, вы отлично знаете, чем я занимаюсь.
Ну, по-моему, вы холодильник. Вот, судя по описанию тех, с кем у вас конфликты, лишаем сладкого, перченое, соленое, вы холодильник. Либо плита, вот что-то такое.
Ауф.
Не поверю, что вы с Челноковым не конфликтовали. Вот с кем точно не приходится конфликтовать, так это с Челноковым. Он очень добрейший души человек.
Да, Максим, доброе утро тебе, если ты нас слышишь.
Представьте, что как-нибудь на эфир к Максу придет эксперт по сюрстрёмингу. Кто-нибудь пробовал сюрстрёминг? Пробовал
сюрстрёминг? Нет, нет.
Я очень много слышал про него. Я видел, как люди пробуют. Мне так интересно, как это на самом деле. Думаю, вывернет просто наизнанку. Моментально. Вот прям за секунду. Ну,
ты же любишь такое.
Обожаю, да. Это рыба, еще и тухлая. Моя любовь. Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Алексей. Да.
Здравствуйте.
Я вот внимательно слышал вашу встречу. Я вышел на главную тему, это общественный туалет. Я вас сильно понял. Ну, вот смотрите, за 60 рублей где-то говорил... коллега из туалета. А вот у метро Первомайска много-много лет. Абсолютно бесплатно и чисто идеально. Вот кто не верит, может зайти проверить.
Ты доволен, Осипов? Ты доволен? Да?
Слушай,
нам как звонят много... и отдают обзор на туалеты.
Как много ты... у нас
мне
похожих...
Мне кажется, на Ютубе даже каналчик такой будет.
Я думаю, он даже такой есть.
Есть,
да. Да, я думаю, что он даже такой есть.
Как туалеты много, мира. Слышишь, у нас появилось одинаковых слушателей. Я их не различаю по голосам. Реально.
А, по голосам.
Это нейросеть.
Да. Это может быть, кстати. Это модно теперь.
Конфликт с коллегой, когда он замещает тебя в отпуске. Приходишь, а там что надо было сделать, ничего не сделано. И весь этот ком наваливается на тебя, пишет Марина.
Не ходите в отпуск.
Факт. 100%. Вот мне тоже кажется, что это именно тот самый рецепт. Не ходите в отпуск. Тоже, с другой стороны, какого черта коллега должен за тебя что-то делать? Ты отдыхаешь в отпуске. Ведь не факт, что ты будешь замещать коллегу, когда он пойдет в отпуск. Может быть, будь то другой.
Мне кажется, на отпуск надо нанимать нового сотрудника.
Внештатный сотрудник, да. Для
на отпуск. А есть же такая история в Штатах, точно я знаю. Есть в школах.
В Штатах нештатный сотрудник.
Пара-пара-пам!
Там замещающий учитель это называется. Он, человек работает на департамент образования какого-нибудь города. И он выезжает в ту школу, где нужен замещающий учитель. Например, там заболел учитель по английскому. И он едет в разные школы, вот где он необходим в этот момент. Отлично. Этот человек, это обычно вторая работа у него бывает. Ну, то есть он оплачивается только в тот момент, когда он едет. То есть такое на самом деле существует. Только вот как учителя, учителей только. Представьте, теперь такое у всех. Типа вот все, отпускной сотрудник, все. Один ушел в отпуск, другой пришел на
место работы. Есть и такая история на мюзиклах, в театрах, я не знаю, просто знаю абсолютно точно. У меня подруга работает на крупнейших проектах в Москве, именно мюзикловых. И там есть...
Мюзикловых, да.
Колхозники, ничего не знаю. Ладно. Значит, получается так, что она знает...
А мы колхозники.
Она знает все партии. То есть она может замещать
я тоже
человека из массовки.
Знаю. ЛДПР, Справедливая Россия. Тоже все партии знаю.
Ладно,
в принципе, там...
Виталий, ЛДПР, ядро.
Да, что так вообще отлично.
Да нет, ну просто человек, который знает все партии главных героев, дублирующего состава, и может заменить любого актера на этом спектакле. Такая же система, как...
Лукас Васкис.
Си.
Это Лукас Васкис, да, или Серхи Роберто.
Серхи Роберто, да. Мне ближе Серхи Роберто.
Это они. Слушаю вас.
Сейчас нас затянут, понимаешь.
Доброе. Не, уже не успеют.
Здрасте.
Доброе утро.
Добрый день.
Добрый.
Значит, вот вопрос технический у меня.
Я уже несколько раз пытался задать его вашим коллегам, но они почему-то отмалчиваются. У вас есть какая-то заставка на непонятном языке. Зуриаба Лева БТ, если я правильно воспроизвожу. Вот что она означает?
Что еще раз? Зуриаба БТ?
Зуриаба Лева БТ.
А что там дальше на русском языке? Какая программа?
Голевая передача.
Дело в том, что программы как таковой нет. Там что-то упоминается, пока один футболист с другим что-то борется за золотой мяч. Ну, и, в общем, вот такая вот ерундистика.
Вы попали в точку.
Да. Программу вы считаете...
А кто ведет эту программу, вы не слышали?
Все еще нет программы.
Ну, вы знаете, я, к сожалению, не могу вам ответить на этот вопрос.
Пока Месси и Роналду бьются за золотой мяч.
Да.
Ну, слушайте, нет ответа, действительно, мы тоже, наверное, соскочим в этот раз. Я не знаю, что вам. Но да-да-да, БТЭ.
ЗЗДПТ.
Это
Джонни Алвар, Лионел Месси.
ДПТЭ. Понимаешь, Месси такая? Это она,
похоже.
Новая заставка голевой передачи. У хорошего начальника взаимозаменяемых сотрудников расписано в виде внутреннего документа. Все в курсе, кто кого замечает в случае болезни или отпуска. Если ты оставишь кучу не сделанной работы коллеги, он оставит такую же кучу тебе.
Оставляйте кучу
Денис
друг друга.
Денис Девятиэтажник, просто гениальный
комментарий.
Совмещаем
две темы сегодня, про уличные туалеты, про работу, да? Все, и вот у нас получается.
Есть люди, которые работают в уличных туалетах.
Да, я видел сериал, я забыл, как он называется, я рассказывал
уже
про него.
И они тоже ходят в отпуск.
И грязно становится.
Да.
И Осипов в этот момент там больше не живет.
Денис Девятиэтажник пишет, программы нет, как и в Финляндии. Вы меня сломали.
Я рассказывал уже про сериал, он называется, он что-то «Удивительная жизнь» или как так. Ну, в общем, там мужик ходит по Нью-Йорку, это такой документальный сериал. И на камеру снимает разные прикольные истории, которые там приключаются с ним в Нью-Йорке. Вот он там снимал как раз туалет, типа в какой-то, при каком-то мэре. У них была программа. Нет, это сильно чище, чем метро, в том-то дело. Туалет. У них поставили 4 каких-то туалета по городу. Такие будки, вот как у нас, только их 4 всего лишь поставили на весь город. Нет, это туалет. И он сам себя моет. И он там, значит, спрятался в этом туалете и снял, как он сам себя моет. Он реально там полоскает водой пол и так далее. Но их всего 4. То есть бывают такие туалеты, которым не нужны.
Туалет сам себя моет или оператор?
Туалет сам себя моет, а его моет туалет. Оператора туалет, конечно, помыл. Ну и туалет сам себя. Ну, крутая штука, на самом деле, впечатляющая. Выглядит все очень футуристично. Ну, их всего 4 на весь Нью-Йорк. Остальное, как ты правильно сказал, метро. Да, остальное в метро справляется.
Я напоминаю, что мы говорим про конфликты на работе.
Да, точно, точно.
Вот так вот. Тоже. С утра бабосики, друзья.
Это программа про Луну, про туалеты, про Иран. Называется «Жулья добродобытые».
Слушайте, это... Как кто-то писал, это про Мбаппе, говорят там.
Про Мбаппе, это хорошо. Про Мбаппе, да. Они не только в отпуск ходят, они еще и в туалет ходят. Хорошо, пошло. Ну, ты молодец, слушай, Осипов, ты вкинул, да. Хорошую тему про туалет. У тебя талант.
Есть флёр этой программы.
Талант. Да, спасибо, что ты флёр, да. Флёр-туалет, правильно? Туалетный флёр у программы «Бабосики». Молодец.
Кстати, сегодня ни слова
это из-за тебя.
Не было про смесители,
пока про ремонт. Пока Гвардиола ходит в туалет.
Мбаппе, бум-бэ-бэ-бэ. Да, да.
Получается у него российский футбол в основном обычно в процессе. У нас трудовик всех учителей замещал, биологичку, англичанку и даже физрука. Ну, у нас, да, у нас своя в этом смысле фишка в школах. У нас может вот этот физрук всех заменить. У нас тоже бывало такое, что физрук заменял какого-нибудь учителя, который никакого отношения, естественно, к физре не имеет. Как любой предмет
как
в школе.
Как из двух бутылок, изоленты и томатной пасты сделать ядерный реактор.
Значит, я соединяю два комментария от Виталия Фили и Юрия Константинова.
Да.
Пока Пеп Гвардиола ходит в туалет, и российский футбол моет туалеты.
Да, туалет.
Можете придумать дальше. Кстати, продолжение.
Я очень прошу, присоединитесь к видеотрансляции. Вы посмотрите, получите искреннее удовольствие от того, как нравится тема толчка. Георгию Вячеславовичу. Он в восторге.
Я говорил, что про смесители не было, но про туалеты было очень много.
У человека,
у каждого своя.
У человека буквально, буквально сбылась мечта. Понимаете? Вот обсудить... В эфире серьезное, слушать, думать, знать.
Угу.
Слоган. Он про толчки несет уже полчаса, и ведь он это инициировал. Ты начал про туалеты. Что ты там сказал? Как ты влюбился в городской туалет, правильно? И начал там жить.
Да.
Он это начал. Завели эфир с толчка. Да, ладно. Спасибо вам всем. Это была программа «Добро добыты». Да, здесь был Евгений Варкунов, Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян.
Всем счастливо, до завтра.
Пока.